Продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что речь идет у нас о церковно-государственных отношениях. Эти отношения всегда были сложные, и по-настоящему решить эту проблему взаимоотношения церкви и государства, разрешить, найти правильные линии, вектора, направления поведения, выработать определенный регламент, стереотип, алгоритм решения разных встающих между церковью и государством проблем не удалось никому, даже Византийской империи. Хотя Византийская империя действительно пыталась этот вопрос решить, пыталась серьезно, и церковь, и государство были в этот процесс вовлечены. Это было насущно, это было необходимо, но даже там Византии этот вопрос решить не удалось. Но, по крайней мере, Византии эту проблему видели. И важно то, что эту проблему взаимоотношения церкви и государства там хотели разрешить, пытались искренне не замазать, не замылить, не убрать, не сделать вид, что ее нету, не проигнорировать каким-то образом или задавить эту проблему. Там ее всерьез видели, саму проблематику видели и решить эту проблему пытались. И она, ну вот как можно было ее, это решение этой проблемы выразить хотя бы в какой-то юридической норме, так Византийская империя сделать и смогла, и выразила эту вот как-то некую формулу взаимоотношения церкви и государства, так называемой шестой новелле кодекса Юстиниана. Но прежде чем мы перейдем к этой шестой новелле кодекса Юстиниана, необходимо сказать вот что. Необходимо сказать о самой этой проблеме. Потому что, как показывает наблюдение за тем, что происходит, скажем, вот в нашей ситуации здесь, у нас сейчас, в это время, в нашей стране, как остро или наоборот совершенно индифферентно люди реагируют на некоторые проблемы церковно-государственных отношений, на некоторые факты этих церковно-государственных отношений, на некоторые, ну скажем, проекты совместные, церковно-государственные. Все показывает, что большинство людей, ну, разумеется, нас волнуют верующие люди, большинство христиан, она вообще не видит никакой проблемы церковно-государственных отношений. И искренне понимает, какие могут быть сложности. Все же так просто, так элементарно. Это же, ну вот, ну просто вот надо волевое какое-то решимость иметь, и никаких проблем церковно-государственных отношений не будет. Конечно, если раньше мне удалось рассказать о том, что церковь и общество не одно и то же, даже в том случае, если все общество состоит из христиан, то, наверное, если это удалось мне рассказать, и людям удалось это расслышать, то тогда, наверное, уже понятно, какие есть проблемы в этой области церковно-государственных отношений. Царство Божье, царство мое, как говорит Господь Иисус Христос, не от мира сего. Царство Божье и церковь, как царство Божие, оно не совпадает с миром сим, оно не соответствует, не приравнивается к миру сему ни при каких обстоятельствах. даже еще раз повторю, если все, скажем, в некой отдельно взятой стране, все граждане этой страны, все христиане, все до одного, и на какой-то период времени там нет вообще никаких иных людей, кроме граждан, а все граждане христиане, то и тогда Царство Божье и гражданское общество не будут совпадать. Они в принципе не могут совпадать. Онтологически, по определению, по существу своему не могут совпадать. И как опять-таки говорит Христос, отдайте в известном евангельском повествовании, дайте Богу Божье, а Кесарю Кесарева. То есть христианин априори должен подчиняться двум началам. Он должен подчиняться Богу и должен подчиняться Кесарю, царю. Он должен подчиняться гражданской, светской, государственной власти. Что-то в нем есть Божье, и это Божье должно быть без остатка отдано Богу. Что-то в нем есть то, что определяется земным бытием. И это социальные связи, и это социальное бытие, и этот земной хлеб, и все, что с приобретением этого земного хлеба связано, все это должно быть отдано Кесарю. Даже, скажем, у святого человека, совершенного отшельника, не имеющего ничего, мы говорили про это, просто напоминаю, не имеющий никакой собственности, чтобы было с чего заплатить налог, даже этот человек не только зависит, скажем, от государства и может жить только благодаря поддержке государства. И в истории слишком очевиден факт обратный, когда вся египетская пустыня и сирийская пустыня и все огромные, по-настоящему огромные, многотысячные монастыри сирийской, палестинской и египетской пустыни исчезли. Ну, естественно, храмы, здания остались, а люди ушли только потому, что государство перестало их защищать. И они ушли, они переселились в другие области, в другие места. Но даже такому человеку, даже совершенно святому человеку, ему нужна для того, чтобы он может либо умереть, либо уйти. Но если он остается жить на территории, вот, скажем, оккупированной людьми другой, враждебной, агрессивной религиозной традиции, у него ничего не остается. Он, конечно, может умереть мучеником, но монашеская жизнь на этой земле заканчивается. Для того, чтобы она была на этой земле, монашеская жизнь, чтобы процветали обители, чтобы приходили вновь и вновь люди созидать свою жизнь во Христе, нужно покровительство государства. Даже если государство ровным счетом специально ничего не делает для покровительства этим монастырям. Но то, что оно существует и думает вообще не о монастырях, а думает о гражданах и защищает их там от внешнего вторжения или от чего-нибудь там, от разбойников, от чумы, решает свои собственные государственные проблемы, не решая специально монастырских задач и проблем. Но даже в этом случае монастыри живут спокойно, потому что государство исполняет свой долг. Это мы, так скажем, подводим до каких-то абсурдных ситуаций, чтобы как можно ярче прояснить, что на самом деле даже в каком-то уникальнейшем случае. Тем не менее, люди совершенно, кажется, лишенные социальных связей, они должны нечто государству, должны, и они отдавали. Они молились за эту власть и молились неформально, не поминая изредка, а всерьез и глубоко молясь, исполняя и завет апостольский, и завет Божий, скажем, из книги пророка Иеремии. Потому что, молясь за эту власть всерьез, они тем самым могли жить в благочестии и чистоте, исполняя то, что ждет от них Бог. И мы вспоминали разные ситуации из житий святых, когда действительно было очевидно, что вот эти отшельники не просто игумены каких-нибудь монастырей общежительных, а настоящие отшельники типа Марка Фрачского или Марии Египетской, что они молились и за царя, и за царство, и за церковь. И, несомненно, что-то должен даже такой святой отшельник этому государству, потому что он пользуется и благами государства, благами социальными в том числе. И поэтому он, подчиняясь двум началам, он должен давать и Богу, давать и кесарю. И тем не менее, не совпадает Божье и Кесарево, даже в том случае, если кесарь православный христианин. Церковь и есть царство Божье, помещенное, заключенное в царство земное, большое, необъятное, помещенное в маленькое и ограниченное, вечное, помещенное во времени, святое, помещенное в грешное. То, что управляется Богом, помещается в обстоятельства, подчиняющиеся власти грешного человека. Потому что церковь, Царство Божие, подчиняется Богу. Это обстоятельства времени и места, определяемые волей Божьей. И любой высокопоставленный чиновник, не говоря уж о царе, может захотеть, например, разрушить храм, там, не знаю, объявить гонение, попытаться внести в смуту церковную организацию, может целенаправленно ее разрушать. А церковь вынуждена, исполняя волю Божью, примиряться к этой воле грешного человека. И кто не видит этой проблемы, кто вот не понимает, что эта проблема есть, ну, я не знаю, что еще можно сделать. Ведь хотя вообще вся вещь очевидна. Вот Бог, ставший человеком, нетленный, безгрешный, святой, ставший человеком, но став человеком, он неизменно подчиняется власти Пилата, римского императора, Синедриона, сборщиков податей, обстоятельств времени и места, определенные вот этой самой средой. И ничего с этим не сделаешь, это доводит его до креста, до смерти. Но вот такие правила бытия церкви в этом мире, церковь как тело Христово, и ничего с этим сделать нельзя. Это очевидно, и, конечно, если мы понимаем, кто такой Христос, и что такое церковь как тело Христово, то, конечно, по идее не должно быть вопросов. Ну и если этого мало, достаточно обозначить еще одну проблему, уже, казалось бы, совершенно очевидную, такое неизбывное, неистребимое противоречие. Скажем, епископ, ну или уж возьмем по большому счету, патриарх, он есть глава церкви. Стало быть, он есть глава и в плане каноническом блюститель каждого христианина. Стало быть, и императора. Стало быть, и каждого чиновника. Он для них духовный отец и господин, великий господин. Они должны в плане каноническом как своему владыке и первоиерарху подчиняться. Но сам епископ, который идет по стопам Христа, который исполняет заповеди Божьи, живет в этом государстве, он вынужден подчиняться указаниям императора и царя. Ну, это же очевидное противоречие. Нельзя сказать, что вот он только главный патриарх, потому что в ряде случаев он должен подчиняться, исполнять царский указ, даже если это указы противоречат тому, что он считает правильным. А царь тоже как-то должен, несмотря на то, что он царь, должен подчиняться указам патриарха, подчиняться, исполнять эти указы. Вот, ну, очевидно же, что противоречие есть. И если его не видеть, тогда не видно, ну, вообще ничего непонятно в церковно-государственных отношениях. Но вот Византии, по крайней мере, эти противоречия видели. И вот как они пытались их разрешить, мы сейчас об этом прочитаем. Итак, отрывок из шестой новеллы Кодекса Юстиниана. «Величайшие дары Божьи человеку, дарованные Вышним человеколюбием, священство и царство. Одно служит вещам божественным, другое управляет и заботится о вещах человеческих. И то, и другое происходит от одного и того же начала и благоукрашает человеческую жизнь». От того и того же начала имеется в виду от Бога. И то, и другое, и царство, и священство от Бога. И благоукрашает человеческую жизнь. Так что ни о чем так не пекутся цари, как о чести священников, а сии, то есть священники, о царях Бога молят. Если священство будет во всем безупречно и причастно дерзновением к Богу, а царство будет правильно и подобающим образом упорядочивать врученное ему общество, то будет благое некое согласие, симфония по-гречески, согласие, дарующее человеческому роду всевозможную пользу. Поэтому мы величайше имеем заботу об истинных Божьих догматах и о чести священников. Если они будут блюсти ее, то мы уверены, через нее великие дары получим от Бога, и тем, что есть, будем владеть надежно и приобретем то, что еще и не было достигнуто. Все будет благополучным и подобающим, если только начало дела будет должно и Богу любезно. Ну, вторая часть того прочитанного фрагмента, это больше так пожелание, рассуждение, дифирамбы, ни о чем не говорящие. Но вот первая часть очень важна, то есть два начала, священство и царство, церковь и царство, и одни должны охранять жизнь граждан и в том числе защищать честь священников, а другие должны молить Бога о благе царей. И если и те, и другие будут всецело заниматься только тем, чем должны заниматься по воле Божьей, то и получится некая симфония, некое согласие. И вот эта теория симфонии, она и есть византийский, такой, скажем, вклад, византийская формула, которая пытается найти, ну, какое-то упорядочение, соответствие, как-то вот примирение, некую формулу взаимодействия, формулу ответственности церкви и государства. Это лучшая модель, так и назовем, лучшая модель отношений церкви и государства. Оно очень несовершенно, в нем множество недостатков. Некоторые даже говорят, скажем, что оно почти совсем неверное. И тем не менее, все, даже те, кто говорят, что оно почти совсем неверное, признают однозначно: лучше ничего нет. За всю 2000-летнюю историю существования церкви в рамках того или иного государства ничего другого не выработано. Ничего другого, даже как некое пожелание, как некая идея, как некая теория, феория, созерцание, ничего не дано. Понятно, что в Византии это только по преимуществу было всего лишь пожелание, и оговорено, что когда все идеальны, когда идеальное священство, идеальные цари, идеальные подданные, вот, тогда, возможно, вот эта самая симфония, они признают, что реализовать эту модель в практике очень сложно, а уж тем более, когда и модель не совсем совершенна, уж как ее и реализовать-то на практике, но тем не менее, лучше ничего не написано, и лучше ничего сказать, по-видимому, никогда не получится. И, конечно, мне вот лично всегда грустно слышать людей, именно грустно, печально. И вот именно печаль охватывает сердце, когда люди говорят о том, например, что ну что это вот церковь все лезет и лезет в эти государственные дела. Ну что мы сами не можем, что ли, без государства обойтись? У нас Бог царь. Нам, мы Богу служим, Бог нам все даст, все защитит, поможет, оградит. Не надо цепляться за эти государственные подпорки, не надо надеяться на государство. Оно все равно ничего, вот толку только не получится, только осквернимся этим отношением с государством. Вот грустно это слышать. Грустно, потому что люди не понимают простой вещи, даже не на уровне, скажем, заповеди Божьей и долга, а на уровне простой благодарности. Благодарности тем людям, неважно, как вот, может, они нам кажутся плохим, плохими эти люди, плохой кажется это бюрократия, плохими кажутся эти генералы, плохими кажутся полицейские. Уж чиновники, разумеется, по определению все плохие, хуже никого их во всем мире нет. Но именно благодаря этим людям мы вообще существуем, мы вообще живем. И в том числе можем ходить в эти храмы, в том числе и этим людям. Да, эти люди могут измениться, эти люди могут прийти, скажем, другие люди, и занять эти самые должности, и начать делать то, что делали большевики в 20-е или 30-е годы, да, может получиться и такое. Может получиться и петровские времена, могут получиться, когда все те колокола, которые мы, скажем, с трудом, собираясь миру по нитке, вылили, их могут, могли бы сейчас, разумеется, артиллерия делается другим образом, переплавить на пушки, или придет правитель в виде Екатерины II, которая будет изымать церковные земли, опять-таки с трудом полученной церкви. Правители могут быть разные. Плохие, хорошие, отвратительные, гадкие, ненавидящие церковь или любящие церковь. Но пока они правители, исполняют свои гражданские обязанности, заключающиеся хотя бы в том, что они ловят бандитов, наводят порядок, проводят освящение, и там, скажем, охраняют электростанции и, главное, берегут границы хоть каким-то образом. И это благо. И не признавать этого блага, и не признавать того блага, что люди какие-то это все-таки делают, есть неблагодарность не только по отношению к этим людям, это есть неблагодарность и по отношению к Богу, который воздвиг этих людей, худо или бедно исполняющих свой долг, без исполнения которого никто бы не мог существовать. Если бы мы читали те исторические свидетельства, которые говорили о том, что произошло, скажем, с греческими областями во время нашествия печенегов, или что произошло с греческими областями во время нашествия турков в 13 веке? Что происходило с Египтом византийским, когда пришли туда арабы во время арабского нашествия? Если бы мы знали историю, Если бы мы знали вот эти явления, что происходило, скажем, на многострадальной Украине, во второй половине 16-го, в первой половине 17 века. Именно потому, что там не было власти, защищающей своих граждан. И как тяжело было не только этим гражданам, вообще-то по определению, в том числе православным христианам и священникам, а и в целом церкви. И этим вызвана и Брест-Литовская уния, в том числе и многие другие несообразности, которые много-много зла принесли церкви. Люди отпадали, люди гибли без покаяния, не мучениками, а ужасно, страшно, без покаяния. И, конечно, вот такое легкомысленное отношение к тем задачам, к тому служению, которое даже плохое государство, но все-таки осуществляет в отношении своего народа, и надо быть и за это благодарным Богу, что хоть что-то делается. И молиться за это государство, чтобы делалось больше, за этих людей, которые исполняют свое служение, чтобы они исполняли его лучше, качественнее, чтобы они думали о гражданах. Но игнорировать государство, сказать, что оно вообще не нужно, и мы проживем без нее, я не знаю, каким безумием это может быть объяснено. И каким основанием и где это основание может найти подтверждение, скажем, в Священном Писании.